те трое встречных, Роберта. Может быть, ее тело уже нашли? А впрочем, уговаривал он себя, к чему столько страхов? Вряд ли можно найти ее на такой глубине, ведь там футов 50. И как могут узнать, что он и есть Клиффорд Голден и Карлтон Грэхем? Как узнают? Ведь он замел все следы. Вот только те трое встречных. Те трое встречных. Он невольно вздрогнул, словно в ознобе. И Сондра почувствовала, что он чем-то угнетен. Еще в первый приезд Клайда она заметила, как скуден его гардероб, и теперь решила, что причина его плохого настроения — недостаток средств. Она непременно сегодня же возьмет $75 из своих сбережений и заставит его принять их. Пускай на этот раз, пока он здесь, его не смущают всякие неизбежные мелкие расходы. А через несколько минут, подумав, что небольшая партия в гольф дает массу удобных случаев для мимолетных объятий и поцелуев в укромном уголке, она вскочила с возгласом: «Кто за партию в гольф? Джилл, Клайд, Берч, давайте сыграем вчетвером. Пари держу, что вам двоим не одолеть нас с Клайдом». «Согласен», — воскликнул Берчард Тейлор, вставая и оправляя свой желтый в синюю полоску свитер. «Хоть я и вернулся сегодня домой в 4 утра. А как вы, Джилли?» «Сонни, условия. Проигравший угощает всех завтраком. Согласны?» Клайд вздрогнул и похолодел. Он подумал о жалких $25, которые остались у него после всех его ужасных приключений. А завтрак на четверых будет стоить в клубе $8 или $10, не меньше. А может быть и больше? Но тут Сондра, заметив его смущение, воскликнула: «Идет!» И, подойдя поближе к Клайду, легонько стукнула кончиком туфли по его ботинку. «Но мне надо переодеться. Это 1 минута. А вы вот что, Клайд, вы пока найдите Эндрю и скажите, чтобы он принес клюшки для гольфа, ладно? Мы поедем в вашей лодке, правда, Берчи?» Клайд побежал искать Эндрю, раздумывая о том, сколько будет стоить завтрак, если они с Сондрой проиграют. Но Сондра догнала его и схватила за руку. «Подождите здесь, милый, я сию минуту вернусь». Она бросилась по лестнице наверх в свою комнату и тотчас вернулась, крепко сжимая в маленькой руке пачку кредиток. «Вот, милый, скорее!» — шепнула она и торопливо сунула деньги в карман его пиджака. «Шш, ни слова! Скорее! Это чтобы заплатить за завтрак, если мы проиграем, и для всяких прочих вещей. Я скажу после. А как я люблю вас, мальчик мой маленький!» Секунду она с восхищением смотрела на него ласковыми карими глазами, потом снова взбежала по лестнице и уже сверху крикнула: «Да не стойте вы тут, глупенький! Идите за клюшками! Быстро!» И она исчезла. А Клайд, потрогав карман, понял, что она дала ему очень много денег. Несомненно, хватит не только на все траты здесь, но и на бегство, если понадобится. «Дорогая, милая девочка!» — воскликнул он про себя. «Прелестная, нежная, щедрая Сондра! Она так любит его, по-настоящему любит! Но если она когда-нибудь узнает... О, Боже! И ведь все это ради нее! Если бы только она знала! Все ради нее!» Потом он отыскал Эндрю и с клюшками вернулся к остальным. И вот снова появилась Сондра. Она бежит к ним в модном зеленом вязаном спортивном костюме, Джилл в шапочке и блузе, похожая на жокея, смеется и шутит с Берчардом, уже сидящим у руля моторной лодки. А Сондра на бегу кричит Бертини и Харлию Беготу: «Эй, друзья, не хотите ли с нами?» «Куда?» «В гольф-клуб при казино». «Нет, слишком далеко. Увидимся после завтрака на пляже». И Берчард сразу берет такую скорость, что лодка прыгает, как дельфин. А Клайд смотрит на все, как во сне, то с блаженством и надеждой, то словно сквозь темное облако ужаса. За этой тьмой, быть может, уже вплотную подкрались к нему арест и смерть. Несмотря на все его прежние рассуждения, ему теперь стало казаться, что он сделал ошибку, когда, не скрываясь, вышел сегодня утром из лесу. И все же это было, пожалуй, самое лучшее. Иначе ему пришлось бы сидеть в лесу целыми днями, а по ночам выбираться на дорогу, идущую вдоль берега, и по ней шагать до самого Шейрона. На это надо было потратить 2 или 3 дня. И тогда Сондра, удивленная и встревоженная его опозданием, могла позвонить в Ликург, пошли бы разговоры, расспросы о нем, которые впоследствии могли бы оказаться опасными. Но здесь, в этот сияющий день, кажется, нет и не может быть никаких забот. По крайней мере, остальные так беспечны, а в глубине его души холодный мрак. И Сондра в восторге от того, что Клайд с нею вдруг вскакивает, в руке ее точно вымпел развивается яркий шарф, и восклицает с веселым озорством: «Клеопатра плывет по морям навстречу». «Навстречу? Да кого же она там встречала?» «Чарли Чаплина», — подсказал Тейлор, заставляя лодку выделывать неистовые скачки, чтобы Сондра потеряла равновесие. «Ну и глупо», — ответила Сондра, шире расставляя ноги, чтобы сохранить устойчивость. «Нет, вы тоже не знаете, Берчи», — прибавила она. «Клеопатра мчится... знаю. На акваплане». Она запрокинула голову и широко распростерла руки. А лодка шарахалась то вправо, то влево, как перепуганная лошадь. «Все равно вам не свалить меня, Берчи. Вот увидите», — крикнула Сондра. И Берчард, то и дело меняя курс, стал резко, насколько хватало смелости, бросать лодку из стороны в сторону. А Джилл в испуге закричала: «Что вы делаете? Хотите нас всех утопить?» Клайд вздрогнул и побледнел, словно громом пораженный. Он вдруг почувствовал тошноту и слабость. Он никак не думал, что придется так страдать и мучиться. Ему казалось, что все будет совсем по-другому. И вот он бледнеет от каждого случайного, нечаянного слова. Но что, если ему придется вынести серьезное испытание? Если неожиданно нагрянет полицейский агент и спросит, где он был вчера и что знает о смерти Роберты? Ведь он начнет мямлить, дрожать, не сможет, пожалуй, выговорить ни слова и, конечно, выдаст себя. Нет. Надо взять себя в руки, держаться просто и весело. Надо, по крайней мере, в этот первый день. К счастью, все были так веселы и возбуждены быстрой ездой, что, видимо, не заметили, как ошеломил Клайда возглас Джилл, и ему постепенно удалось вновь принять спокойный вид. А лодка уже подходила к казино, и Сондра решила закончить поездку какой-нибудь эффектной выходкой. Подпрыгнув, она ухватилась за перила пристани и подтянулась на руках, тогда как лодка проскользнула мимо и только после поворота причалила. И Клайда, которому при этом была послана сияющая улыбка, неудержимо потянула к ней, к любящей, прелестной, великодушной, смелой Сондре. И чтобы быть достойным ее улыбки, Он вскочил, помог Джилл подняться по ступенькам пристани, а сам подтянулся на руках и вслед за Сондрой быстро взобрался наверх, стараясь казаться веселым и оживленным. Но это оживление было столь же фальшиво внутренне, как правдоподобно внешне. «Здорово! Вы настоящий гимнаст!» И позже на поле для игры в гольф Клайд под руководством Сондры играл настолько успешно, насколько позволяли его неопытность и мучительное волнение. А она в восторге от того, что они вместе, только вдвоем, и в ходе игры то и дело оказывается в тенистых уголках, где можно целоваться, стала рассказывать ему, что она, Стюарт, Фрэнк Гарриет, Вайнет Фент, Берчард и Вайолет Тейлор, Грэнт и Бертина Крэнстон, Харли Бэггет, Перли Хайнс и Джилл Трамбал собираются на экскурсию на целую неделю. Они двинутся в путь завтра днем. Сначала 30 миль по озеру на моторной лодке, дальше 40 миль автомобилем на восток к так называемому Медвежьему озеру. Там они разобьют палатки и постепенно объедут на байдарках его берега. Там есть всякие живописные уголки, известные только Харлию и Фрэнку. Каждый день на новом месте. Мальчики станут охотиться на белок и ловить рыбу на обед. А прогулки при лунном свете. И говорят, там есть гостиница, до которой можно добраться на лодке. С ними поедут двое или трое слуг, и приличия ради кто-нибудь из старших. А прогулки по лесу и сколько удобных случаев для влюбленных, катание на байдарке по озеру, долгие часы вдвоем, они будут неразлучны целую неделю. И хотя события последних дней могли бы заставить Клайда поколебаться, он все же невольно подумал, что бы ни случилось, не лучше ли поехать с ними? Как чудесно, что Сондра его так любит. Да и что ему делать иначе? Это позволит ему уехать отсюда, дальше от места этого несчастного случая. И если, допустим, кто-то будет искать кого-то похожего на него, что ж, его просто не будет в тех местах, где могли бы его видеть и толковать о нем. Те трое встречных. Но тут же он сообразил, что ни в коем случае нельзя уезжать отсюда, не разузнав, возможно, точнее, не подозревают ли уже кого-нибудь. Поэтому после гольфа, оставшись на минуту один, он справился в киоске о газетах. Но оказалось, что раньше 7 или половины 8 не будет ни газет из Утики и Олбани, ни местной вечерней. До тех пор он ничего не узнает. После завтрака все купались, танцевали. Потом Клайд вместе с Харлием Бэгготом и Бертиной вернулся на дачу Крэнстонов. А Сондра отправилась на Сосновый мыс, условившись позже встретиться с Клайдом у Гарриетов. Но все это время Клайд напряженно думал, как бы ему при первом же удобном случае достать газеты. Если не удастся зайти сюда сегодня, по дороге от Крэнстона в Гарриетом, и раздобыть все газеты или хотя бы одну, то надо ухитриться попасть в это казино завтра с утра, до отъезда на Медвежье озеро. Он должен получить газеты. Он должен знать, говорят ли что-нибудь, и что именно об утонувшей паре, и начались ли розыски. По дороге Клайду не удалось купить газеты. Их еще не доставили. И когда он пришел к Гарриетам, там тоже еще не было ни одной газеты. Но через полчаса, когда он вместе с другими сидел на веранде и весело разговаривал, впрочем, думая все о том же, появилась Сондра со словами: «Внимание, друзья! Я вам сейчас кое-что расскажу. Не то вчера, не то сегодня утром на озере Большой Выпи перевернулась лодка, и двое утонули. Мне это сейчас сказала по телефону Бланш Лок. Она сегодня в бухте Третьей Мили. Она говорит, что девушку уже нашли, а ее спутника еще нет. Они утонули в южной части озера. Клайд мгновенно окаменел и стал бледен, как полотно. Губы его казались бескровной полоской, и глаза, устремленные в одну точку, видели не то, что находилось перед ними, а берег далекого озера, высокие ели, темную воду, сомкнувшуюся над Робертой. Значит, ее уже нашли. Поверит ли теперь, как он рассчитывал, что его тело тоже там, на дне? Но надо слушать, как не кружится голова. «Печально», — заметил Берчард Тейлор, переставая бренчать на мандолине. «Кто-нибудь знакомый?» Бланш говорит, что она еще не слышала подробностей. «Мне это озеро всегда не нравилось», — вставил Фрэнк Гарриет. «Оно слишком пустынное. Прошлым летом мы с отцом и с мистером Рэндаллом ловили там рыбу, но быстро уехали, уж очень там мрачно». «Мы были на этом озере недели три назад. Помните, Сондра?» — прибавил Харли Бэггот. «Вам там не понравилось». «Да, помню», — ответила Сондра. «Ужасно пустынное место. Не представляю, кому и для чего захотелось туда поехать». «Надеюсь, что это не кто-нибудь из знакомых», — в раздумье сказал Берчард. «Это надолго испортило бы все наши удовольствия». Клайд бессознательно провел языком по сухим губам и судорожно глотнул. У него пересохло в горле. «Наверное, ни в одной сегодняшней газете об этом еще ничего нет. Кто-нибудь видел газеты?» — спросила Вайнет Фент, которая не слышала первых слов Сондры. «Никаких газет нет», — заметил Берчард. «И все равно они еще ничего не могли сообщить. Ведь Сондре только что сказала про это по телефону Бланш Лок. Она сейчас в тех краях». «Ах, верно. А все-таки, может быть, в Шейронской вечерней газетке, как ее Беннер, что ли, уже есть какие-нибудь сообщения? Если бы достать ее еще сегодня», — подумал Клайд. И тут другая мысль. Господи, только сейчас он впервые подумал об этом. Его следы. Вдруг они отпечатались там, в грязи, на берегу? Он даже не обернулся, не посмотрел. Так он спешил выбраться оттуда. А ведь они могли остаться. И тогда по ним пойдут. Пойдут за человеком, которого встретили те трое. За Клиффордом Голденом. Его утренние странствия, поездка в автомобиле Крэнстонов. И у них на даче его мокрый костюм. Что, если кто-нибудь в его отсутствие уже побывал в его комнате? Все осмотрел, обыскал, всех расспросил. Может быть, открыл чемодан? Какой-нибудь полицейский. Господи, этот костюм в чемодане! Почему он оставил его в чемодане и вообще при себе? Надо было еще раньше спрятать его, завернуть в него камень и закинуть в озеро хотя бы. Тогда он остался бы на дне. О чем он только думал, находясь в таком отчаянном положении? Воображал, что еще наденет этот костюм. Клайд встал. Все в нем окоченело, застыло, душа и тело. Глаза его на мгновение остекленели. Надо уйти отсюда. Надо сейчас же вернуться туда и избавиться от этого костюма. Забросить его в озеро. Спрятать где-нибудь в лесу за домом. Да, но нельзя же уйти так вдруг, сразу после этой болтовни об утонувшей паре. Как это будет выглядеть? Нет, тотчас подумалось ему, будь спокоен, старайся не проявлять ни малейших признаков волнения. Будь холоден и попробуй сказать несколько ни к чему не обязывающих слов. И вот, напрягая всю свою волю, он подошел к Сондре и вымолвил. Печально, правда? Его голос звучал почти нормально, но мог в любую минуту сорваться и задрожать, как дрожали его колени и руки. «Да, конечно», — ответила Сондра, оборачиваясь к нему. «Я ужасно не люблю, когда рассказывают о таких вещах. А вы?» «Мама вечно так беспокоится, когда мы со Стюартом болтаемся по озерам». «Да, это понятно». Голос его стал хриплым и непослушным. Он выговорил эти слова с трудом, глухо и невнятно. Губы его еще плотнее сжались в узкую бесцветную полоску, и лицо совсем побелело. «Что с вами, Клайди?» — вдруг спросила Сондра, посмотрев на него внимательнее. «Вы такой бледный! А глаза какие! Что случилось? Вам не здоровится сегодня? Или это виновато освещение?» Она окинула взглядом остальных, сравнивая, потом снова обернулась к Клайду. И, понимая, как важно ему выглядеть, возможно, естественнее, Клайд постарался хоть немного овладеть собой и ответил. «Нет, ничего. Вероятно, это от освещения». «Конечно, от освещения. У меня был тяжелый день вчера, вот и все. Пожалуй, мне не следовало приезжать сюда сегодня вечером». И он через силу улыбнулся невероятной, невозможной улыбкой. А Сондра, глядя на него с искренним сочувствием, шепнула. «Мой Клайди маленький так устал после вчерашней работы. Почему же мой мальчик не сказал мне этого утром, вместо того, чтобы прыгать с нами весь день? Хотите, я скажу Фрэнку, чтобы он сейчас же отвез вас назад, к Крэнстонам? Или, может быть, вы подниметесь к нему в комнату и приляжете? Он и слова не скажет. Я спрошу его, ладно?» Она уже хотела заговорить с Фрэнком, но Клайд, смертельно испуганный ее последним предложением и в то же время готовый ухватиться за подходящий предлог, чтобы уйти, воскликнул искренне, но все же неуверенно. «Нет, пожалуйста, не надо, дорогая. Я не хочу. Это все пройдет. Я подымусь наверх потом, если захочется. Или, может быть, уеду пораньше домой, если вы тоже немного погодя уйдете, но только не сейчас. Я чувствую себя не так уж хорошо, но это пройдет». Сондра, удивленная его неестественным и, как ей показалось, почти раздраженным тоном, сразу уступила. «Ну хорошо, милый, как хотите. Но если вам не здоровится, лучше бы вы позволили мне позвать Фрэнка, чтобы он отвел вас в свою комнату. Он не будет в претензии. А немного погодя, примерно в половине одиннадцатого, я тоже распрощаюсь, и мы вместе доедем до Крэнстонов. Я отвезу вас туда, прежде чем ехать домой. А кто-нибудь другой соберется уходить и захочет вас подвезти. Разве моему мальчику такой план не нравится?» И Клайд ответил: «Хорошо, я только пойду чего-нибудь выпить». И он забрался в одну из просторных ванных комнат дома Гарриетов, заперся там, сел и думал о том, что тело Роберты найдено, что на лице ее, может быть, остались синяки от удара, что следы его ног могли отпечататься на влажном песке и в грязи у берега. Думал о мокром костюме на даче у Крэнстонов, о тех троих в лесу, о чемодане Роберты, о ее шляпе и пальто, и о своей оставшейся на воде шляпе с выдранной подкладкой. И спрашивал себя, что делать дальше, как поступить, что сказать. Пойти сейчас к Сондре и убедить ее уехать немедленно? Или остаться и переживать новые муки? Что будет в завтрашних газетах? Что? И если есть сообщение, судя по которым можно думать, что его в конце концов станут разыскивать, что заподозрят его причастность к случившемуся, благоразумно ли пускаться завтра в эту предполагаемую экскурсию? Может быть, умнее бежать подальше отсюда? У него теперь есть немного денег. Он может уехать в Нью-Йорк, в Бостон, в Новый Орлеан, там РТРР. Но нет, только не туда, где его кто-либо знает. О, Боже, как глупы были до сих пор все его планы! Сколько промахов! Да и правильно ли он рассчитал с самого начала? Разве он представлял себе, например, что тело Роберты найдут на такой глубине? Но вот оно появилось. И так скоро, в первый же день, чтобы свидетельствовать против него. И хотя он записался в гостиницах под чужими фамилиями, разве не могут его выследить благодаря указаниям тех трех встречных и девушки на пароходе? Надо думать, думать, думать. И надо выбраться отсюда поскорее, пока не случилось что-нибудь непоправимое из-за этого мокрого костюма. Его разом охватила еще большая слабость и ужас. И он решил вернуться к Сондре и сказать, что он и вправду чувствует себя совсем больным. И если она не возражает и может это устроить, предпочел бы поехать с нею домой. Поэтому в половине одиннадцатого, задолго до конца вечеринки, Сондра заявила Берчарду, что она чувствует себя не очень хорошо и просит отвезти ее, Клайда и Джилл, домой. Но завтра они все встретятся, как условлено, чтобы ехать на Медвежье озеро. С тревогой думая, что, может быть, и этот его ранний уход — еще одна злосчастная ошибка из числа тех, какими до сих пор был отмечен, кажется, каждый его шаг на этом отчаянном и роковом пути, Клайд сел, наконец, в моторную лодку и мгновенно был доставлен на дачу Крэнстонов. Сойдя на берег, он, возможно, более непринужденным тоном извинился перед Берчардом и Сондрой и, бросившись в свою комнату, обнаружил, что костюм лежит, как лежал, на прежнем месте. Незаметно было, чтобы кто-либо нарушал без Клайда спокойствие его комнаты. Все же он поспешно и боязливо вынул костюм, завязал в узелок, прислушался и, дождавшись минутного затишья, когда можно было проскользнуть незамеченным, вышел из дому, словно желая немного прогуляться перед сном. Отойдя по берегу озера примерно на четверть мили от дома, он отыскал тяжелый камень, привязал к нему костюм и, размахнувшись, изо всей силы швырнул далеко в воду. Потом также тихо, мрачный и беспокойный, возвратился к себе и снова сумрачно и тревожно думал. Думал о том, что принесет ему завтрашний день и что он скажет, если явится кто-нибудь, чтобы его допросить. Глава восьмая. После почти бессонной ночи, истерзавшей Клайда мучительными снами, Роберта, люди, явившиеся его арестовать, и прочее в том же роде, настало утро. Наконец он поднялся, у него болел каждый нерв, болели глаза. Часом позже он решился сойти вниз, увидел Фредерика, шофера, который накануне привез его сюда, выезжающего на одном из автомобилей, и поручил ему достать все утренние газеты, выходящие в Олбани и Утике. И около половины десятого, когда шофер вернулся, Клайд прошел с газетами к себе, запер дверь и, развернув одну из них, сразу увидел ошеломляющий заголовок. «Загадочная смерть девушки. Тело найдено вчера в одном из Адирондакских озер. Тело спутника не обнаружено». Весь побелев от волнения, Клайд опустился на стул у окна и начал читать. «Бриджбург, штат Нью-Йорк, 9 июля. Вчера около полудня в южной части озера Большой Выпи извлечено из воды тело неизвестной молодой женщины, как предполагают, жены молодого человека, который записался в среду утром в гостинице на Луговом озере, как Карлтон Грэхэм с женой, а в четверг в гостинице на озере Большой Выпи, как Клиффорд Голден с женой. В так называемой «Лунной бухте» обнаружены перевернутая лодка и мужская соломенная шляпа. Ввиду этого там весь день производились поиски при помощи багров и сетей. Однако до 7 часов вечера тело мужчины не было найдено. И, как полагает следователь Хейт из Бриджбурга, вызванный к 2 часам на место катастрофы, оно вообще вряд ли может быть найдено. Ссадины и кровоподтеки на голове и лице погибшей, а также показания 3 человек, прибывших на место происшествия, когда поиски все еще продолжались, и заявивших, что прошлой ночью в лесу южнее озера они встретили молодого человека, похожего по описанию на Голдена или Грэхэма, заставляют многих предполагать, что тут имело место убийство и что убийца пытается скрыться. Коричневый кожаный чемодан погибшей был сдан на хранение на железнодорожной станции Ружейной, 5 миль к востоку от озера Большой Выпи, а шляпа и пальто оставлены в гостинице на этом озере, тогда как свой чемодан, Грэхэм или Голден, как говорят, взял с собой в лодку. Хозяин гостиницы на озере Большой Выпи сообщил, что эта пара записалась по приезде как Клиффорд Голден с женой из Олбани. В гостинице они пробыли всего несколько минут. Затем Голден пошел на лодочную станцию, находящуюся рядом с гостиницей, нанял маленькую лодку и, захватив свой чемодан, отправился вместе со спутницей кататься по озеру. Они не вернулись. А вчера утром лодка, опрокинутая вверх дном, была найдена в небольшом заливе в южной части озера, так называемой Лунной бухте. Здесь же вскоре был разыскан и труп молодой женщины. Поскольку в этой части озера нет подводных камней, а на лице погибшей ясно видны следы ушибов, сразу возникло подозрение, что спутник ее чем-то ударил. Все это вместе с показаниями упомянутых 3 человек и тем обстоятельством, что у мужской соломенной шляпы, найденной вблизи лодки, вырвана подкладка и нет никакой метки, по которой можно было бы опознать ее владельца, дает мистеру Хейту основание заявить, что если труп молодого человека не будет найден, тут следует предположить убийство. Голден или Грэхэм, как его описывают хозяева и постояльцы гостиниц, и проводники на озерах Луговом и Большой Выпи, не старше 24-25 лет, строен, смугл, ростом не выше 5 футов и 8 или 9 дюймов. Он был в светло-сером костюме, коричневых ботинках и соломенной шляпе и нес коричневый чемодан, к которому был привязан зонтик и еще какой-то предмет, возможно, трость. Шляпа, оставленная молодой женщиной в гостинице, темно-коричневая, пальто светло-коричневое, платье темно-синее. По всем окрестным железнодорожным станциям разослано извещение о розысках Голдена или Грэхэма, чтобы его могли задержать, если он жив и пытается скрыться. Тело утонувшей будет перевезено в Бриджбург, главный город округа, где в дальнейшем будет вестись следствие. Клайд сидел немой и похолодевший и думал. Известие о столь подлом убийстве, каким оно должно показаться, да еще совершенном совсем поблизости, наверное, вызовет такое возбуждение, что многие, даже все вокруг, станут теперь усиленно разглядывать каждого встречного и приезжего, в надежде обнаружить преступника, чьи приметы сообщены в газетах. Но раз они уже почти напали на его след, не лучше ли обратиться к властям здесь или на Большой Выпи и откровенно рассказать обо всем, о своем первоначальном плане и о причинах, которые к этому привели, и объяснить, что, в конце концов, он все же не убил Роберту, так как в последнюю минуту в душе его произошел переворот, и он был не в состоянии исполнить то, что задумал. Но нет. Это значило бы открыть Сондре и Гриффитсам всю историю своих отношений с Робертой, еще прежде, чем он окончательно убедится, что для него здесь и правда все кончено. Да притом, поверят ли ему теперь после его бегства, после этого сарая? Инициалы Голдена и Грэхема, те же, что и его собственные. Раньше он вовсе не замечал в них ничего плохого, но теперь понял, что они могут его погубить. Почему же он прежде ни разу об этом не подумал? Почему? Почему? О, Боже! И тут Сондра вызвала его по телефону. Ему сказали, что это она. И все же он должен был сделать над собой усилие, чтобы хоть голос его звучал естественно. «Как сегодня с утра чувствует себя ее мальчик? Ему лучше? Что за ужасная болезнь вдруг напала на него вчера? А сейчас он чувствует себя совсем хорошо, это правда? И сможет отправиться с ними в путешествие? Вот это великолепно!» Она так испугалась. Она всю ночь беспокоилась, что он будет совсем болен и не сможет поехать. Но он едет, значит, теперь опять все хорошо. Милый, дорогой мальчик. Мальчик любит ее? Очень. Она просто убеждена, что эта поездка будет ему очень полезна. Все утро она будет ужасно занята разными приготовлениями, но в час или в половине второго вся компания должна собраться на пристани казино. И тогда, о, тогда, да чего там будет великолепно! Он должен явиться с Бертиной, Грентом и прочими, кто там едет от Крэнстонов. А на пристани он перейдет в моторную лодку Стюарта. Им наверняка будет очень весело. Страшно весело. Но сейчас ей некогда. До свидания. До свидания. И она исчезла, словно яркая птичка. Значит, нужно ждать. Только через 3 часа он сможет уехать отсюда. И избегнет таким образом опасности столкнуться с кем-нибудь, кто может разыскивать Клиффорда Голдена или Карлтона Грэхема. Пройтись пока по берегу и уйти в лес? Или уложить чемодан, сесть внизу и следить за всяким, кто приближается по длинной извилистой дороге, ведущей от шоссе к даче, либо в лодке по озеру? Ведь если появится кто-нибудь слишком подозрительный, еще можно будет убежать. Так он и сделал. Сперва пошел в лес, поминутно озираясь, как затравленный зверь. Потом вернулся на дачу. Но и здесь, сидя или расхаживая взад и вперед, неотрывно, настороженно следил за тем, что происходит вокруг. Что это за человек? Что там за лодка? Куда она направляется? Не сюда ли случайно? Кто в ней? Что, если полицейский? Сыщик, тогда, конечно, бежать, если есть еще время. Но вот, наконец, прошли эти 3 часа, и Клайд вместе с Бертиной, Грентом, Харлием и Вайнет отправился на моторной лодке Крэнстонов к пристани у казино. Там к ним присоединились остальные участники поездки вместе со слугами. А 30 милями севернее, в Рыбачьем заливе, на восточном берегу, их встретили автомобили Гарриетов, Беготов и других. И вместе со всеми припасами и байдарками отвезли на 40 миль к востоку, к Медвежьему озеру, почти такому же своеобразному и пустынному, как озеро Большой Выпи. Какой радостью была бы для него эта поездка, если бы то, другое не нависло над ним. Какое наслаждение быть подле Сондры, когда ее глаза непрестанно говорят о том, как она его любит. Она так весела и оживлена от того, что он с нею. И все же тело Роберты найдено. Идут поиски Клиффорда Голдена, Карлтона Грэхема. Его приметы сообщены повсюду, по телеграфу и через газеты. Вся эта компания в лодках и на автомобилях, вероятно, уже знает их. Но все они хорошо знакомы с ним, всем известны его отношения с Сондрой и Гриффитсами. И потому никто его не подозревает. Никто даже и не думает об этих приметах. А если бы подумали, если бы догадались? Ужас, бегство, разоблачение, полиция. Все эти девушки и молодые люди первыми отвернутся от него. Все, кроме Сондры, может быть. Нет, и она тоже. Конечно, и она отвернется. Да еще с таким ужасом во взгляде. Тот же вечер на закате вся компания расположилась на западном берегу Медвежьего озера, на открытой лужайке, ровной и гладкой, как хорошо подстриженный газон. Пять разноцветных палаток окружали костер наподобие индейского поселка. Палатки поваров и слуг стояли поодаль. Полдюжины байдарок лежали на поросшем травой берегу, как вытащенные из воды пестрые рыбы. Потом ужин у костра. После ужина Бэггет, Гарриет, Стюарт и Грэнд стали напевать модные песенки, пока остальные танцевали. А потом уселись играть в покер при ярком свете большой керосиновой лампы. А все остальные запели бесшабашные лагерные и студенческие песни. Клайд не знал ни одной из них, но пробовал подтягивать. И взрывы смеха, и пари, кто выудит первую рыбу, подстрелит первую белку или куропатку, выйдет победителем на первых гонках. И, наконец, планы. Завтра после завтрака перенести лагерь, по крайней мере, еще миль на 10 восточнее. Там идеальный пляж. А в 5 милях гостиница «Метисская», где они смогут пообедать и танцевать до упаду. И потом тишина и красота этого лагеря ночью, когда предполагается, что все уже спят. Звезды, загадочные темные воды, покрытые едва заметной рябью. Загадочные темные ели перешептываются под дуновением ветерка. Крики сов и еще каких-то ночных птиц. Все слишком тревожит Клайда, и он прислушивается к ночи с глубокой тоской. Как все было бы чудесно, изумительно, если бы не преследовал его, как выходец из гроба, этот ужас. Не только то, что он совершил над Робертой, но и грозное могущество закона, который считает его убийцей. А когда все улеглись в постель или скрылись во тьме, Сондра выскользнула из палатки, чтобы обменяться с ним несколькими словами и поцелуями в мерцании звезд. И он шепчет ей, как он счастлив, как благодарен ей за ее любовь и дай все-таки любить его немножко, не возненавидит ли его. Но он сдержался, опасаясь, как бы Сондра не связала его теперешнее настроение со вчерашним, ведь накануне вечером его явно охватил приступ паники и не разгадала как-нибудь страшной гибельной тайны, которая гложет его сердце. А после он лежит на своей койке в одной палатке с Бэггеттом, Гарриетом и Грэнтом и часами беспокойно прислушивается ко всякому шуму снаружи. Не слышно ли крадущихся шагов, которые могут означать, Боже, чего только не означали бы они для него даже здесь, правосудие, арест, разоблачение и смерть. Дважды в ту ночь он просыпался от ужасных убийственных снов, и ему казалось, и это было страшно, что он кричал во сне. И потом снова сияние утра, желтый шар солнца поднимается над озером. У противоположного берега плещутся в заливе дикие утки. Чуть позже Грэнд, Стюарт и Харли, полуодетые, захватив ружья, с видом заправских охотников отплывают на байдарках в надежде подстрелить издали парочку уток. Но возвращаются ни с чем, вызывая шумное веселье остальных. И юноши, и девушки в шелковых халатах, накинутых на яркие купальные костюмы, выбегают на берег и весело с шумом и криком бросаются в воду. А в 9 часов завтрак, после которого веселая пестрая флотилия байдарок отплывает на восток под звуки гитар, мандолин и банджо. Пение, шутки, смех. Что опять с моим малюсеньким? Он такой хмурый. Разве ему не весело здесь с его Сондрой и с этими славными ребятками? И Клайд разом спохватился. Надо притворяться веселым, беззаботным. А к полудню Харли и Бэггет, Грэнд и Гарриет объявляют, что впереди, совсем близко, тот замечательный берег, до которого они и задумали добраться, мыс Рамсхорн. С его вершины открывается вид на озеро во всю его ширь, а внизу на берегу вдоволь места для палаток и всего снаряжения экспедиции. И весь этот жаркий, отрадный воскресный день заполнен по обычной программе: завтрак, купание, танцы, прогулки, игра в карты, музыка. И Клайд, и Сондра с мандолиной, подобно другим парочкам, ускользают далеко на восток от лагеря, к укрывшейся в зарослях скале. Они лежат в тени елей, Сондра в объятиях Клайда, и строит планы на будущее. Хотя, как сообщает Сондра, миссис Финчли заявила, что в дальнейшем ее дочь не должна поддерживать с Клайдом столь близкого знакомства, которому благоприятствует, например, обстановка этой экскурсии. Он слишком беден, слишком незначителен, этот родственник Гриффитсов. Таков был смысл наставлений матери. Сондра, пересказывая их Клайду, смягчила выражение и тут же прибавила: «Это просто смешно, милый, но вы не принимайте все это близко к сердцу. Я только смеялась и ничего не возражала, потому что не хочу сейчас ее сердить. Но все-таки я спросила, как же мне избежать встреч с вами здесь, да и в других местах? Ведь вы теперь всеобщий любимец, и вас все приглашают. Мой милый, такой красавчик. Все так думают, даже мальчики». А в этот самый час на веранде гостиницы «Серебряная» в Шейроне прокурор Мейсон, его помощник Бартон Берли, следователь Хейт, Эрл Ньюком и грозный шериф Слэк, человек толстый и хмурый, хотя в своей компании обычно довольно веселый, с 3 помощниками, Краутом, Сисселом и Суэнком, совещались, стараясь избрать самый лучший и верный способ немедленной поимки преступника. Он поехал на Медвежье озеро. Надо двинуться следом и захватить его, пока до него еще не дошел слух, что его ищут. И они отправились. Берли и Эрл Ньюком обошли весь Шейрон, стараясь собрать всевозможные дополнительные сведения о приезде Клайда сюда и отъезде его в пятницу на дачу Крэнстонов. Они разговаривали с каждым, кто мог своими показаниями пролить хоть какой-то свет на передвижение Клайда, и вручили этим людям судебные повестки. Хейт отправился в бухту 3-й мили с таким же поручением допросить Муни, капитана Лебедя, и 3 человек, встретивших Клайда в лесу. А Мейсон с шерифом и его помощниками на быстроходном катере, зафрахтованном для этого случая, двинулся вдогонку за недавно выехавшей на экскурсию компанией молодежи. Сперва в Рыбачий залив, чтобы оттуда, если след окажется верным, отправиться на Медвежье озеро. И в понедельник утром, когда молодежь снялась со стоянки у мыса Рамсхорн и двинулась к Шелтер-Бичу в 14 милях к востоку, Мейсон вместе со Слэком и его тремя помощниками явился на то место, откуда лагерь снялся накануне. Здесь шериф и Мейсон посовещались и разделили свой отряд на три части. Раздобыв у местных жителей байдарки, Мейсон и первый помощник шерифа Краут поплыли вдоль южного берега. Слэк и второй помощник Сиссел вдоль северного, а молодой Суэнг, который чуть ли не больше всех жаждал схватить преступника и надеть на него наручники, отправился на своей байдарке прямиком через озеро на восток, разыгрывая роль одинокого охотника или рыбака. И зорко присматриваясь, нет ли где-нибудь, управшись куда-нибудь подальше, откуда его не сможет услышать преступник, один-единственный раз выстрелить из своего восьмизарядного револьвера. Тогда то звено отряда, которое окажется ближе, даст один ответный выстрел и, возможно, быстрее направится к нему. Но ни при каких обстоятельствах Суэнг не должен пробовать самостоятельно захватить преступника, разве только если увидит, что подозрительная личность, отвечающая приметам Клайда, пешком или на лодке пытается скрыться. В этот час Клайд, сидя в одной байдарке с Харлием Беггеттом, Бертиной и Сондрой, медленно плыл на восток со всей флотилией. Он оглядывался назад и снова спрашивал себя, что если какой-нибудь представитель власти уже прибыл в Шейрон и последовал за ним сюда? Разве трудно будет выяснить, куда он уехал, если только они знают его имя? Но ведь они не знают его имени. Это доказывают сообщения в газетах. Зачем непрестанно тревожиться, особенно теперь, во время этого удивительного путешествия, когда они с Сондрой, наконец, снова вместе? И кроме того, разве не может он незаметно уйти этими почти безлюдными лесами вдоль берега на восток, к той гостинице на противоположном конце озера, и не вернуться? Еще в субботу вечером он мимоходом спрашивал Харлия Беггета и других, нет ли какой-нибудь дороги на юг или на восток от восточного берега озера, и ему ответили, что есть. Наконец, в понедельник около полудня флотилия подплыла к Шелтер-Бичу, намеченному заранее живописному месту стоянки. Клайд помогал разбивать палатки, девушки резвились вокруг. А в этот час молодой агент Суэнг, заметив пепел костров, оставшийся на месте лагеря в Рамсхорне, нетерпеливо и азартно, точно охотящийся зверь, подплыл к берегу, осмотрел следы стоянки и быстро погнал свою лодочку дальше. Еще часом позже Мейсон и Краут, ведя разведку, тоже дошли до этого места. Однако им довольно было беглого взгляда, чтобы убедиться, дичь уже улизнула. Но Суэнг налег на весла и к 4 часам доплыл до Шелтер-Бича. Издали, заметив в воде человек 6 купающихся, он тотчас повернул обратно, чтобы подать условный сигнал. Отплыв назад 2 мили, он выстрелил. В ответ послышалось 2 выстрела. Мейсон и шериф Слэк услыхали сигнал, и теперь обе партии быстро плыли на восток. Клайд, плывший рядом с Сондрой, услышал выстрелы и сразу встревожился. Как зловеще прозвучал этот первый выстрел, и за ним еще 2. Они раздались где-то вдалеке, но, как видно, в ответ на первый. И потом зловещая тишина. Что же это было? А тут еще Харли Беггетт сострил. «Слышите, полят? Теперь не охотничий сезон, это браконьеры». «Эй, вы!» — закричал Грэнт Крэнстон. «Это мои утки, не трогайте их». «Если они стреляют вроде тебя, Грэнти, так они их не тронут», — вернула Бертина. Селись улыбнуться, Клайд смотрел в ту сторону, откуда донесся выстрел, и прислушивался, как загнанное животное. Что за сила побуждает его выйти из воды, одеться и бежать. Спеши, спеши к палатке, в лес, скорее. Под конец он внял этому голосу и, улучив минуту, когда на него не смотрели, торопливо прошел в свою палатку, переоделся в простой синий костюм, взял кепку и скользнул в лес позади лагеря, чтобы вдали от чужих глаз и ушей все обдумать и решить. Он держался все время подальше от берега, чтобы его нельзя было увидеть с озера. Из страха, кто знает, что означали эти выстрелы. Но Сондра, ее слова в субботу и вчера, и сегодня, можно ли вот так оставить ее, раз он не вполне уверен, что ему грозит опасность? Можно ли? А ее поцелуи, ее ласковое уверение, ее планы на будущее? Что подумает она? Да и все, если он не вернется. О его исчезновении, конечно, заговорят шейронские и другие окрестные газеты. И, конечно, установят, что он и есть Клиффорд Голден и Карлтон Грэхем. Разве не так? И потом, рассуждал он, может быть, его страхи напрасны. Может быть, это стреляли всего лишь какие-нибудь заезжие охотники на озере или в лесу. И он медлил и спорил сам с собой, бежать или оставаться. А каким спокойствием дышат высокие могучие деревья, как не слышны шаги по мягкому ковру коричневой хвои, устилающей землю. А в густой чаще кустарника можно спрятаться и лежать, пока вновь не наступит ночь. И тогда вперед, вперед!